Научно-философское общество предлагает вам лекцию под названием «Не знаете ни дня, ни часа». Изучение многомерной природы человека ставит перед нами вопрос о том, что происходит с тонкоматериальными телами человека после его смерти. Но строение человека вы, наверное, знаете, да? Каждый. Ну как же так, что же вы? Строение, собственно, надо хорошо знать. Вот есть схемы, есть плакаты, изучайте. Так вот, что происходит с тонкоматериальными телами человека после смерти? Что, в конце концов, представляет собой смерть? Природа смерти, несмотря на свою загадочность, все больше начинает изучаться современной наукой. Особенно западной наукой. На Востоке о смерти давным-давно и очень много всего есть и известно там. А вот Запад, насквозь, так сказать, погрузившийся в материализм, этих вещей, к сожалению, до 20 века, до середины 20 века ничего не знал. Надо ли говорить о том, что переход в мир иной имеет прямое отношение к проблеме многомерности человеческого существа? Многомерность нашей структуры позволяет человеку предчувствовать также и сроки перехода в тонкий мир, как своего собственного перехода, так и других людей. Риторический вопрос апостола Павла. Смерть, когда ты ужалишь, в той или иной мере волнует каждого из нас. Ведь недаром сказано космическим учителем Христом, не знаете ни дня, ни часа. В самом деле, редко кто знает, когда и на каком поворотном рубеже своей судьбы пробьет роковой час, и что именно уведет нас из мира земного в мир иной. Для нас это вроде бы реальность неизвестная соседнего мира. Хотя мы там уже тысячи раз были, каждый из нас. Очень много раз были. Каждый раз оттуда приходим и туда же с вами уходим. И все же есть на свете некое чувство, которое позволяет узнать эту тайну. Некоторые считают, что тайна за семью печатями. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Достаточно только человеку серьезно заняться, изучить эти вещи. Вот некоторые примеры. 40-летний шофер никогда не жаловался на свое здоровье. Вдруг заявил своей жене, что чувствует приближение смерти. Он подробно проинструктировал свою женушку, как и в какой одежде, где именно его следует похоронить, какой памятник он хотел бы видеть на своей могиле. Перепуганная женщина умоляла его оставить работу водителя, боясь возможной аварии где-нибудь на трассе. Но беда нагрянула совсем с другой стороны. Спустя примерно 2 месяца после разговоров о своих похоронах, шофер скончался от обширного инфаркта прямо у себя дома, на диване. Знаменитый немецкий философ Шеллинг вместе с горячо любимой женой Каролиной как-то поехал в другой город, где он родился и вырос, чтобы там погостить у своих родителей. И вот однажды его жена, стоя у окна и глядя на живописный пейзаж, сказала: «Мой дорогой, поверишь или нет, но я ведь здесь умру». Конечно, философ изумился вопросу молодой здоровой женщины, но оказалось, что через несколько недель Каролина заразилась инфекционной болезнью и скончалась, несмотря на все старания лучших врачей. Или еще пример. Французский священник Соньер, живший в XIX веке, внезапно пригласил к себе гробовщика, попросил снять с себя мерку, чтобы изготовить гроб. Гробовщик пожал плечами, странный заказ, но выполнил. Через несколько дней после того, как заказ был исполнен, священник внезапно скончался от инсульта. Подобных примеров существует очень много. Американские врачи Грин, Голдстейн, Мосс и другие, изучая феномен смерти, исследовали тысячи историй болезней внезапно умерших пациентов. Данные их исследований показали, что, оказывается, большинство людей предчувствовали свою смерть заранее. Их предчувствие заключалось не в каких-то пророческих высказываниях или заблаговременных приготовлениях к похоронам. а в особом психологическом состоянии, в стремлении привести в порядок свои дела перед уходом. Оказывается, что очень многие люди незадолго до кончины испытывают состояние депрессии. Не все, конечно. Вот это состояние может длиться от недели до нескольких месяцев перед внезапной смертью. Врачи высказали предположение, что, мол, вот эти депрессии вызывают гормональные изменения в организме, а ее психологическая функция заключается в том, чтобы принять смерть. Подобная версия соответствует разделенному многими зарубежными врачами мнению о том, что смерть – не что иное, как переход сознания в иную форму бытия, на энергетический уровень существования. Действительно, тонкий мир для нас – это мир энергии. Вот когда туда приходим, там, оказывается, есть и материя тоже. Но пока он для нас энергетический мир. А для тех, кто там находится, он и материальный, и энергетический. Иначе для чего, собственно говоря, нужна организму подобная психологическая подготовка? Ведь не для того, чтобы все так просто раз и навсегда закончилось. Изменения, происходящие в организме человека перед его переходом в тонкий мир, касается прежде всего состояния его энергетического комплекса, его тонкоматериального тела. В тибетской книге «Мертвых», которая написана 5-7 тысяч лет назад, не случайно говорится о том, что перед смертью аурическое излучение у человека гаснет. Наблюдение современных экстрасенсов подтверждает правильность выводов древних учений. Так, например, в книге американских ученых Ландсберга и Фае пишется «Встречи с тем, что мы называем смертью». Там, например, приводится рассказ одного экстрасенса, который, по его словам, видел смерть, стоя на одном из верхних этажей небоскреба в ожидании лифта. Ну вот лифт подошел, дверь лифта открылась, экстрасенс ужаснулся. У всех четырех человек, стоявших внутри кабины, не было ауры. С лестничной площадки в лифт вошел еще один человек, и как только он вошел, у него аурическое свечение тоже исчезло. «Это знак смерти», — рассказывал экстрасенс. «Я хотел сказать, чтобы они вышли, дождались другого лифта, но знал, что меня никто не послушает». Когда лифт тронулся, кабина сорвалась и пролетела 22 этажа. По каким-то причинам не сработал аварийный тормоз. Все пятеро погибли. Другой известный в Соединенных Штатах экстрасенс Алекс Тану в своей автобиографической книге «За гранью совпадения» приводит также немало случаев, именно случаев точных предсказаний смерти вполне здоровых людей за недели, за месяцы до их кончины. Вот этот американский экстрасенс, умея читать по ауре, дал одной молодой женщине совет не выходить замуж за человека, с которым она была уже помолвлена, а причина была, у этого жениха почти полностью отсутствовала аура. Ну, конечно, экстрасенс не мог сказать невесте о причине такого совета. По его словам, у него не хватило бы на это духу. Ну, как он мог сказать невесте, что вот ее жених через несколько дней умрет? А через несколько недель эта женщина написала этому экстрасенсу, что ее жениха нашли мертвым на полу рядом с кроватью. Он скончался от сердечного приступа. В декабре 1970 года Линда Уилсон, домохозяйка из Нью-Джерси, пришла к соседям на рождественский обед и тут же почувствовала что-то неприятное. «Я ощутила запах смерти», — рассказывает она. «Я все время чувствовала, что ноздри мои что-то леденит, как если бы я оказалась на улице в мороз, а дело было летом». Она сочла запах отвратительным, который перекрывал благоухание рождественской елки и вкусной еды на столе в столовой. У мужа соседки, пригласившей Линду на обед, была болезнь Паркинсона. Но никто, даже врачи, не ожидали его смерти. Линде праздничный обед в тот день не принес радости. «Я весь вечер не сводила глаз с хозяина дома. Это было, конечно, безумие, но меня не могла оставить уверенность, что он скоро умрет. А он почему-то ел с волчьим аппетитом. Румянец играл у него на щеках. Но как только я смотрел на него, меня била дрожь. Ничего подобного со мной до этого не случалось. И действительно, через неделю хозяин квартиры заболел пневмонией, а через 5 дней умер. Один инженер, живущий ныне в Казахстане, с юности обладает также способностью предчувствовать смерть других людей. Надо ли говорить, что на том, что никакой радости эта способность ему не приносит? А началось все с того, что когда он находился как-то в кругу своей семьи, одна его дальняя родственница стала говорить о своих проблемах со здоровьем и о том, что, возможно, ей скоро будет сделана операция на печени. И вот в какой-то момент он взглянул на женщину, и у него внутри все похолодело. Вместо знакомого ему лица он увидел мертвенную маску, безжизненную зеленоватого оттенка у этой своей родственницы. Иллюзия была настолько сильной, что этот инженер, сославшись на желание перекурить, вышел из комнаты. Ну, конечно, решил, что, мол, ему это померещилось. Выкурив во дворе пару сигарет, он опять вошел в квартиру, но как только поднял глаза на родственницу, страшное видение снова повторилось. Он не знал, что и думать, но никому ничего не сказал. А через пару недель его родственница была прооперирована, а через несколько дней умерла. Заболевание печени оказалось гораздо более тяжелым, чем полагали врачи. А через пару лет после этого случая стройбригаду, которой руководил этот инженер, пришел молодой рабочий, крепкий, здоровый на вид человек. Беседуя с инженером, сказал, что хочет уволиться с прежней работы и перейти к нему в бригаду. И вот во время разговора этот инженер случайно взглянул на руки парня, и знакомый холод пронзил его тело. Рука-то молодого человека, лежавшая на столе, показалась ему рукой трупа, почти синяя, словно окостеневшая. «Боже мой, опять!» – подумал инженер. Но тут же заставил себя отбросить мрачные мысли. Вскоре молодой человек оформил документы, приступил к работе, но проработал в бригаде недолго. Предчувствие не обмануло этого инженера. Буквально через 2 недели на стройке прошел несчастный случай, оборвалась плохо закрепленная многотонная плита. И под плитой погиб этот молодой рабочий. Так вот, на чем же основывается непостижимая способность людей предчувствовать срок перехода в иной мир, как свой срок, так и срок других людей? Процесс расслоения перед смертью физического и тонкого тел человека, процесс расслоения, может занимать от полугода до 2 недель. И если для обычных людей этот процесс не видим, то есть подавляющее большинство людей не видит этого своими физическими глазами, а глаза у нас довольно грубые, то люди, у кого приоткрылось тонкое зрение, хотя видов зрения довольно много, но самое примитивное после физического – это тонкое астральное зрение. Так вот, экстрасенсы с этим астральным зрением способны видеть ауру, не всю, конечно, а какую-то только, какие-то слои человеческой ауры. Они могут безошибочно предсказать смерть человека по состоянию ауры. Точно так же могут предчувствовать смерть свою и других людей. Просто они более чувствительны, с более тонко организованной нервной системой. Если собственное биополе человека чувствительно к чужим излучениям, то он может подсознательно ощутить состояние ауры другого человека. И тогда интуитивное знание иногда трансформируется в разные символические образы, как это, скажем, было вот у этого инженера из Казахстана. А иногда так и остается простым знанием неизбежности скорого перехода в иной мир. Если с вопросом, как проявляет себя предчувствие смерти, мы в общих чертах разобрались, то вот вопрос, зачем это предчувствие, обывателю совершенно не ясен. Вложила ли природа какой-либо смысл в этот сигнал? Что это? Предупреждение об опасности? Или просто неизбежный момент смерти биоэнергетической реакции живой ткани? На сей счет существует одна интересная гипотеза. Ученым уже давно известен факт, выявленный в ходе лабораторных исследований. Перед смертью клетки живого организма дают внезапный выброс энергетических излучений. Польский физик Славинский предположил, что это поток волн, будучи достаточно мощным по своей природе, способен запечатлеть в себе информацию о жизни умирающего существа, в том числе сохранить и фрагменты сознания и памяти. Не это ли является главным назначением последнего сигнала умирающих клеток нашего грубого физического тела? О продолжении жизни после смерти говорят все духовные учения нашей планеты. Исчезающая перед смертью аура, как и любой вид космической энергоматерии, не растворяется бесследно в пространстве. Вместе с энергетическим комплексом человека аура переносится в тонкий мир и переносит всю информацию об умирающем человеке. Проще говоря, переносит его сознание на тонкий уровень. Умирает только физическое тело, то есть плотный материальный скафандр. А вот сознание, то есть сам человек, продолжает свое бытие на тонком материально-энергетическом плане или в тонком мире. Энергетическое излучение биологической ткани в момент смерти дает тонкому телу как бы финальный толчок, посылает бессмертную душу в тонкие сферы планеты, в просторы ее ауры. Это может быть и своеобразное предупреждение человека о том, что, мол, вот близится время твоего перехода в тонкий мир, и оно дается человеку для того, чтобы он успел к переходу подготовиться, то есть решить нерешенные проблемы. Самое главное во взаимоотношениях с людьми, чтобы он постарался стать духовно чище, понять что-то важное, на что не хватило ему времени за обычными земными заботами и серой суетой. Странное понятие – опыт вне тела появилось недавно, в середине 20 века. Появилось на свет не из каких-то мистических откровений, или оккультных там, или церковных, а из научно-медицинских работ – под давлением множества необычных фактов. Феномен ОВТ, или опыт вне тела, или, как называют подобное явление, феномен измененных состояний сознания, стал объектом научных исследований сравнительно недавно. Но уже успел привлечь внимание не только ученых, но и широкой общественности. Но на самом-то деле никакого изменения сознания у человека не происходит, как думают наши ученые. Они в этом плане далеко пока не продвинулись. Просто сознание человека оказывается в необычных для него условиях. Вполне возможно, что всеобщий интерес к опыту вне тела вызван непосредственной связью этого феномена с самым загадочным явлением в жизни человека, то есть с областью иных миров и посмертного состояния сознания человека. Феномен смерти и того, что с ним происходит после нее, всегда вызывал интерес большинства земных людей. Наверное, нет на Земле человека, который хотя бы однажды не задумывался о том, что же ожидает-то его после смерти. Когда же эта проблема стала объектом не только религиозно-философских рассуждений, но и практических медицинских исследований, то интерес к ней стал практически всеобщим. Состояние ОВТ, то есть состояние вот опыта вне тела, когда человек находится, широко изучается сейчас медициной, особенно на Западе. Это имеет прямое отношение к проблеме смерти и посмертного бытия человека. Большая часть случаев выхода из тела связана именно с состоянием умирания, состоянием клинической смерти, состоянием психического или физического шока и тому подобных пограничных состояний, как говорят медики. Данные медицинских исследований свидетельствуют о том, что чаще всего выход из тела является результатом клинической смерти или глубокого наркоза во время операции. Но слишком много дали ему, передозировали, допустим. Первыми, кто столкнулся вот с этим загадочным феноменом выхода из тела, были, естественно, врачи, в особенности реаниматологи. Впоследствии появились работы, которые осмысливали данные клинической практики с философских позиций и сопоставляющие результаты мед-исследований с эзотерическими учениями Востока о многомерной природе земного человека. На Востоке это давным-давно все изучено, все это известно. Задолго, за многие тысячелетия, того, как Запад стал этим интересоваться. Самое интересное в проблеме опыта вне тела состоит в том, что наиболее убедительное объяснение этого явления на сегодняшний день существует именно в области эзотерических знаний, но не в экспериментальной науке Запада. Передовые врачи сразу же обратили внимание на чисто практическое подтверждение многих видов эзотерических учений Востока относительно измененных состояний сознания, а также их связи с многомерной природой человеческого организма. В то же время наиболее консервативная, невежественная часть медиков продолжает считать любые проявления, связанные с выходом из тела, продолжает считать это все лишь галлюцинациями, вызванными различными психофизиологическими нарушениями в работе жизни важных органов тела. Однако вот такое недалекое объяснение все меньше удовлетворяет мыслящих людей, тем более специалистов в области танатологии, реаниматологии, психологии и тому подобное. К этому есть очень веские причины. Все свидетельства людей, которые испытали выход из тела, так или иначе подтверждают эзотерическое учение космической Шамбалы о существовании у земного человека и других тел, созданных из более тонкой, разряженной материи. Один из них в эзотерических источниках так и называется. Одно из тел. Называется тонким или астральным телом. Вот этот загадочный тонкоматериальный субстрат, согласно представлению эзотерических философских учений Востока, является второй после физического тела оболочкой сознания человека. Второе тело. То есть физическое с эфирным телом, а следующее идет тонкое, иногда называют его астральное. Но в большинстве случаев у земных людей вот на нашей планете развито астральное, а вот с тонким не совсем пока хорошо. При наличии особых условий вот эта тонкая материальная оболочка способна к более самостоятельным действиям, чем само физическое тело. И вот благодаря многочисленным фактам выхода людей из тела, можно убедиться, что сознание человека, перемещенное или перешедшее в его тонкоматериальное тело, не только не утрачивает способности восприятия окружающих явлений, напротив, приобретает такие преимущества восприятия, которые особенно невозможны для человека, находящегося в обычном физическом состоянии. Вот как раз об этих вещах, о том, что люди после смерти, вернувшись сюда, получают совершенно необычное, или как говорят, паранормальное, или сверхнормальное качество. Вот здесь вот 4 фильма на эту тему. Один мы сегодня вам покажем, а остальные, если хотите, можете себе там приобрести. Преимуществом такого рода, прежде всего, относится способность воспринимать окружающую обстановку вне ограничений какими-либо физическими препятствиями, в том числе и просто дальними расстояниями. То есть человек начинает видеть, стены для него не являются препятствием теперь, он видит на большое расстояние, он может посмотреть, что делается, скажем, в Австралии там, с тем или иным знакомым и родственником и так далее. Способность сознательно восприять окружающего мира время выхода из тела свойственна также и детям, даже в большей степени, чем взрослым. Вот недавно совсем 5-летний мальчик делал операцию по поводу установки искусственного клапана сердца. По свидетельству матери ребенка и санитарки, мальчик очнулся от наркоза с одним вопросом. «Мама, почему доктора не отвечали мне, когда клали меня в эту штуку? Я был на потолке и смотрел, и все видел». Мальчик описал не только всю процедуру, которую, разумеется, он не мог видеть, но описал и искусственный клапан, который ему поставили. Об этом клапане вообще никто ему не говорил. Он был слишком мал для этого, чтобы это понять. Какой бы удивительной ни была способность людей видеть и осознавать происходящее под наркозом или во время выхода из тела, еще более удивительной является способность в данном состоянии воспринимать окружающее на таких расстояниях, которые совершенно недоступны для обычных физических органов чувств. Утверждение пережившая клиническую смерть женщина о том, что духовное зрение практически не имеет границ, абсолютно истинно. Вот эта странная способность видеть окружающее, да еще и на огромных расстояниях, в тот момент, когда обычные органы чувств отключены, как говорят врачи, это ничем нельзя объяснить, кроме способности астрального тела человека воспринимать все происходящее без участия физического зрения, физического слуха. Да при этом еще человек получает способность мгновенно перемещаться в пространстве, туда, куда он хочет, хоть на Южный полюс. Сведения о полетах в астральном теле хорошо известны из эзотерической литературы Востока. Тысячи лет назад все эти вещи описывались. Кстати, и тысячи лет назад этим занимались наши славяне, знали все эти вещи. Люди, испытавшие подобное состояние, не случайно ощущали себя летящими или парящими в пространстве. Так что сейчас уже планируете в тонком мире тело сбросить, и там летать надо будет. Ну, кое-кто ночью с вас летает. Или нет?
Летаю.
Летаете, да. Люди, испытавшие подобное состояние, то есть когда они сбрасывают тело, действительно парят в пространстве. Именно так себя ведет, отделившись от физического тела, наша астральная оболочка, наше астральное тело. А сам человек находится там, внутри. Следовательно, суть вот таких опытов выхода из тела состоит не только в потере сознания. Никакой потери здесь не происходит, при котором никакое восприятие становится невозможным, а именно перемещается луч сознания человека из физического тела в тонкоматериальное, в астральное тело, поскольку сознание – это не мозги наши. Сознание не в астральном теле, не в тонком теле. Сознание наше, вот если схему посмотрите, это наш пятый принцип, и не ментальное тело наше сознание. Подобное объяснение вот этого феномена выхода из тела, содержащееся в эзотерических учениях, разделяют сейчас многие представители западной и российской медицинской науки. Они просто вынуждены это делать, поскольку иначе ничем они не могут объяснить огромное количество фактов, связанных именно с выходом человека из своего физического тела. В эзотерических источниках, данных нам высшими силами света нашей Солнечной системы, мы имеем не только объяснение внутренних механизмов выхода из тела, но и целое учение дано нам свыше относительно творческих возможностей тонкого тела человека и методом овладения его потенциалом. Неудивительно, что накопленный западной наукой клинический опыт побудил специалистов заняться серьезными исследованиями в области многомерной природы человека. В тематику данных исследований входило также изучение всего, что связано именно с выходом из тела, а также других необычных состояний сознания. Практически частью вот этой исследовательской программы стали различные эксперименты с медиумами, экстрасенсами, которые особенно способны осуществлять внетелесные состояния произвольно и в стенах научных лабораторий. В ходе вот этих экспериментов были научно доказаны способности человека к сознательному выделению своего астрального тела из биологической или физической оболочки. Были подтверждены также способности тонких тел человека к более полному восприятию окружающей действительности, более полному, чем в физическом теле. Физическое тело во многом мешает нам более, так сказать, точно воспринимать окружающий мир. Оно вносит свои, так сказать, грубые коррективы. Исследователи заговорили о том, что в будущем способности тонких тел человека будут использоваться всеми людьми сознательно, так же, как используют их сейчас последователи восточной йоги, а также редкие люди из числа экстрасенсов. То есть планируется силами света, что мы все станем экстрасенсами. Неудивительно, что выводы ученых в отношении способностей тонких оболочек нашего сознания в конце концов приобрели идейную окраску. Неудивительно, ученые вынуждены под давлением фактов. Хотя они без этого давления могли бы давно этим заняться. Но слишком сильны у нас на планете силы зла пока еще. Кстати, близится их закат. Самые смелые выводы ученых сводятся к тому, что наша цивилизация пошла по ложному пути. Вот так считают наиболее прогрессивные ученые. По ложному пути. Где вместо развития способностей духовного аппарата человека, земляне оказались в тупике разрушительной технократии. И мы видим, к чему привела нам вот этот научно-технический прогресс. С этими выводами трудно не согласиться. Если тонкое тело человека в самом деле способно к перемещениям в пространстве сквозь любые физические преграды, например, сквозь различные среды, сквозь тело планеты можно перемещаться спокойно, то для познания окружающей действительности нам, оказывается, не нужны какие-либо аппараты и приборы. А для перемещения в пространство нам не нужны никакие батискафы, космические корабли, ракеты, самолеты, поезда, автомобили. Ничего это не нужно. Если бы не сила зла, мы должны вот сегодня в нашей пятой подрасе, нашей пятой коренной расы, все летать в своих физических телах уже, не в тонких телах. А мы что? Еле таскаем этот, понимаете, мешок с костями. Мало того, он еще и болеет, еще и мешает нам. А его всячески травят определенные силы, опять-таки силы зла. Психоэнергетическая сущность человека таит в себе немало сюрпризов для последующих поколений исследователей. Только теперь становится немного понятно, насколько был прав древний дельфийский оракул. Он советовал всем, кто к нему приходил, человек, познай самого себя. И что? Мало кто стремился к познанию самого себя. Нетрудно заметить, что опыт внетелесный имеет прямое отношение к состоянию клинической смерти. И вот благодаря работам американских ученых и медиков Реймонда Моуди, Элизабет Кублер-Росс, Роберта Монро, Стивенсона, Петерсона и так далее, а также врачей-реаниматологов, совершенно стало очевидно, что коматозное состояние практически всегда сопровождается теми или иными выходами из физического тела и путешествия в тонком мире. Что происходит с тонкоматериальным комплексом человека в момент клинической смерти? От чего зависят результаты реанимации? Вот эти вопросы задавали себе врачи и ученые. Так вот, с состоянием между жизнью и смертью связано очень много романтических преданий, легенд. Но само это состояние остается для западного человека тайной по сей день, несмотря на значительные достижения медицинской науки нашей пятой подрасы, пятой коренной расы. Все знают о мучительной болезненной тревоге Николая Гоголя. Он боялся быть похороненным преждевременно. И не случайно боялся. Его действительно похоронили живым. Записи говорят о том, что когда гроб Гоголя вскрыл, то тело лежало уже не на спине, а на боку. Страх преждевременного захоронения был свойственен не только Гоголю. Английский писатель Коллинз на ночь обычно оставлял у постели записку с перечнем предосторожностей, которые следовало предпринять, прежде чем вынести заключение о его смерти. Он заранее предупреждал. Что руководило людьми, которые боялись быть похороненными заживо? Только ли страх смерти? Английский писатель и биолог Уотсон в своей книге убедительно доказывает, что сама природа смерти настолько загадочна, что еще многие поколения врачей и философов посвятят смерти свои исследования. Однако помимо романтических и философских рассуждений о природе небытия, на самом деле никакого небытия для нас не существует, мы все время в бытии находимся. Так вот, несмотря на разные рассуждения, в медицине существует вполне практическая и конкретная проблематика констатации смерти. Она существовала, как и в прежние века, когда самой серьезной аппаратурой, определяющей жизнеспособность пациента, служило поднесенное к губам зеркальце. Так и теперь, созданием сложных электронных приборов, которые регистрируют малейшие изменения в работе сердца, мозга и так далее, проблема осталась. Не могут определить по-настоящему до конца, умер человек или нет. Вот в 64-м году посмертное вскрытие в Нью-Йоркском морге было прервано, когда после первого разреза труп вскочил со стола в морге, схватил хирурга за горло. Врач от страха помер. Ну еще бы, он начал вскрывать труп, который уже 3 дня там лежал. Подобное воскресение трупов с более-менее трагическими последствиями происходили ранее. В разоблаченной изиде Елены Петровны Блаватской, есть двухтомник ее, приводятся следующие документально подтвержденные случаи. В 1836 году в Брюсселе уважаемый господин, горожанин, впал в глубокую летаргию в воскресенье утром. А в понедельник, когда его спутники готовились заколачивать гвозди в крышку гроба, Он сел в гробу, протер глаза и потребовал кофе и газету. В Москве жена одного богатого коммерсанта пролежала в каталептическом состоянии 17 дней. Вот в течение этих 17 дней власти сделали несколько попыток похоронить ее. Ну, вроде же мертвая, да? Но так как разложение тела почему-то не наступало, то семья отклоняла церемонию. И по истечении упомянутого срока жизнь мнимой умершей снова восстановилась, как ни в чем не бывало. Во Франции в 1842 году пациент принял снотворное, но от него он не проснулся. Ну, тут и кровь пускали, и пытались разбудить, не смогли. Тогда объявили мертвым, похоронили. А через несколько дней вспомнили, что он принял снотворное, разрыли могилу. Тело было перевернуто со следами борьбы. Ну, проснулся. Представляете, проснулся, и пришлось умирать в могиле уже. Характерен тот факт, что во многих странах в прежние времена существовал закон, который запрещал поспешные похороны людей. Срок, установленный для погребения, предназначен был стать основной проверкой истинности смерти. И вот в одном огромном готическом здании в Мюнхене, в Германии, в прежние века длинными рядами складывали трупы людей, умерших внезапно. Они были обвязаны веревками, каждый труп, и соединялись с колокольчиками в комнате смотрителя. Ну, кто-то из них оживал там, через день, другой, третий, десятый вдруг. Колокольчик звенел. Оказалось, что все эти предосторожности были совсем не лишние. Далеко не все случаи каталепсии, скажем, заканчивались своевременным выходом человека из этого состояния. И даже теперь, когда факт смерти устанавливается с помощью совершенной современной аппаратуры, а тело уже готовит к погребению профессионалы, подобные ошибки все-таки происходят. Вот, например, в 63-м году, ну, в середине 20 века, 35 лет женщине упала без чувств у себя дома, доставили в госпиталь. Трое врачей констатировали смерть, а через 10 часов она очнулась в гробу по дороге в морг. В ноябре 67-го года тяжелораненый американский солдат был доставлен в лучший военный госпиталь в Южном Вьетнаме. Попытки вернуть к жизни через 45 минут пришлось все это бросить. Согласно показаниям разных приборов, солдат был мертв. Медики, естественно, вынесли официальное заключение о смерти и отправили в морг. Однако через 4 часа труп очнулся в морге, изрядно перепугав персонал. В чем же причина подобных воскресений? Может быть, и в несовершенстве медицинской техники? Не только в этом. Причина таких явлений кроется, прежде всего, в сложной, неизученной по сей день на Западе природе человеческого организма. Главным образом, в многомерности человеческого существа. Уже давно ведутся дискуссии о природе смерти. Ряд исследователей считает теорию существования души после смерти именно как существование энергетического субстрата сознания. Вслед за получившей мировую известность книгой Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» появилась целая серия публикаций, посвященных проблеме посмертного бытия человека, а также многомерности природы человека. Область медицины пополнилась еще одной отраслью знаний, то есть еще одна наука появилась – танатология, наука о смерти. Каким выводом в отношении природы смерти пришла современная наука? Конечно, доказать реальность жизни после смерти экспериментально-аналитическим путем, принятым в западной науке, довольно сложно. И хотя определенные наработки в этой области имеются, но весь вопрос в том, как объяснить все это методами вульгарного западного материализма. Впрочем, правоту теории многомерности природы человека подтвердила сама жизнь. То есть жизнь не дождалась от западной науки объяснения этого явления. Субъективное ощущение людей, которые заглянули за грань земного бытия, подтверждается экспериментальными данными в самом главном вопросе. То есть наличие в человеческом существе иноматериального носителя сознания, способного выделяться из физического тела. То есть физическое тело совершенно не нужно человеку для того, чтобы работало у него сознание, работала мысль, там, ощущение. органы чувств. Физическое тело – это просто грубый скафандр. А все органы чувств, все центры находятся в астральном теле, но не физическом. Физическое – это все равно, что клавиатура, скажем, у того же компьютера. Поиграл на клавиатуре и видишь результат. Вот тело из себя представляет такую клавиатуру и такой монитор, но не сам системный блок. Растет число ученых, склонных рассматривать смерть в качестве перехода человека на другой план своей жизни, другой мир. Но в современной медицине, являющейся в наше время отделом по продаже фармпродукции транснациональных мировых корпораций, вот в этой медицине, ставшей придатком, до сих пор нет официального мнения о природе смерти и посмертного бытия сознания. Это большой стыд и позор этой так называемой медицинской науки. Силы тьмы давно запретили исследовать эти вопросы. И многие продолжают выполнять это распоряжение. То же самое можно сказать и о случаях обратимости и необратимости клинической смерти, летаргии и других необычных состояний сознания. В западной медицине считается, что остановка сердца более чем на 7 минут вызывает распад ткани головного мозга. В этом случае даже если реанимация будет успешной, то возвращенный к жизни человек сможет вести лишь жалкое растительное существование. Так считается западной медициной. А у нас тоже с вами здесь западная медицина, да? Такое может случиться лишь с теми, кто, живя в физическом теле, действительно вел здесь растительную жизнь. То есть висел бесполезным камнем или паразитом на шее человечества. Случай как-то был. В морге 3 дня пролежал, даже 4 дня. Человек средних лет. Никто не забирал. Некому забрать было. На четвертый день встал и убежал оттуда. Перепугал там этих. А как быть со случаями преждевременного захоронения или констатации смерти? Особенно в наше время, когда остановка сердца подтверждается показаниями точнейших приборов. Очевидно, в некоторых случаях даже в момент остановки сердца организм имеет какие-то неизвестные догматической науке источники внутренней энергии. Вот эта энергия способна поддерживать мозг и другие важные органы в жизнеспособном состоянии. Одна женщина во время автоаварии получила травмы, несовместимые, как говорят, с жизнью. Ну, естественно, куда ее? Она вышла из тела, видела, как там все, что с ней делали. Потом в тонком мире куда-то полетела, видит свет, подлетела, там стоит существо, сияющее, так что смотреть на него невозможно. Это существо спрашивает, зачем пришла? Устала, отдохнуть хочу. Так, отдыхай и возвращайся обратно. Ну, она отдохнула, конечно. Месяц ее здесь не было, а тело в коме лежало. Потом вернулась. Главным энергетическим источником нашего организма является тонкое тело. И вот с окончательным выделением тонкого тела из нашей физической оболочки жизнь нашего физического тела прекращается. Тонкое тело соединяется с нашим физическим при помощи особого энергетического шнура. На Востоке его называют флюидным шнуром, некоторые называют серебряным, серебряной нитью. Многие сновидящие прошлого экстрасенсы наших дней говорят, что во время сна, во время обморока, летаргии, клинической смерти, тонкое тело выходит из физического, сохраняя с ним энергетическую связь, которая воспринимается астральным зрением экстрасенсов как нить серебристо-белого цвета. Вот эта нить может растягиваться на очень большое расстояние. Человек может летать там где-нибудь по планете, и будет связь в это время у него с физическим телом. Пока нить эта целая, возвращение человека в физическую оболочку возможно. Как только эта связь нарушается, нить разрывается, то физическое тело лишается своего жизненного начала, лишается поступления энергии от хозяина, и процесс разложения немедленно вступает в действие. А лучшие зарубежные российские врачи давно уже интересуются проблемой усовершенствования механизма реанимации. Справедливо считаю, что в нынешней науке известны далеко не все методы восстановления жизнедеятельности людей, которые оказались на грани ухода из физического бытия. В эзотерических источниках говорится о том, что древний врачеватель обладает способностью восприятия явления астрального мира. И благодаря этому могли не только видеть состояние тонкого тела пациента, но и воздействовать на него энергетически, реанимируя таким образом не только физическое, но и энергетическое тело человека. умение воздействовать на тонкое тело человека можно объяснить и способность святых оживлять недавно умерших. Не стоит видеть в евангельских рассказах о воскрешении Христом мертвых лишь какие-то вымыслы. Согласно древним источникам, такой способностью воскрешать умерших обладали Аполлон Тианский, святой Сергий Радонежский и многие другие святые разных времен и разных народов, и особенно на Востоке. Впрочем, опыты психоэнергетической реанимации оказались доступными не только святым. Случаи оживления недавно умерших людей в 20 веке были в практике известных целителей и магов. Это Сафонов, это Юрий Лонга и еще некоторые. Лонга рассказывал, что он оживил несколько десятков трупов. Кого только туда вселяли в эти трупы, и они сейчас ходят по планете. Очевидно, именно целостность серебряной нити, то есть энергосвязи, между тонкими физическими телами, играет решающую роль в процессе реанимации. Самое сложное в проблеме клинической смерти заключается в том, что решить все вопросы обычными мерами длительной реанимации трудно. В реанимации есть больные, которые благодаря системам искусственного поддержания жизни могут находиться между жизнью и смертью многие недели, даже месяцы. Так вот, нужно ли такое существование этому пациенту или не нужно? Эзотерическая философия Востока утверждает, что жизненный цикл человека тесно связан с его кармическим циклом. Окончание кармического цикла влечет за собой и завершение жизненного пути здесь. Поработал, снимая спецодежду и пошел дальше. Карма – это своеобразный информационно-энергетический банк данных, который накапливает человек. Вот этот банк данных переживает физическое тело человека. Каждый человек имел позади себя уже тысячи тел. Так вот, этот банк данных уходит вместе с человеком, с его тонкими телами, на другие планы бытия после смерти. Так считает Восток. Жизнь и смерть человека, представляя собой энергоинформационные процессы, определяется его кармой. А что такое карма? Карма – это энергоматериальное накопление человека. В течение многих и многих жизней он накапливает опыт. Ведь выйдя из животного состояния, для того, чтобы стать человеком, надо потратить очень много времени, чтобы приобрести разные человеческие качества. И это все нужно достичь своими руками и ногами. Никакой Господь Бог не дает человеку тех качеств, которые сейчас каждый из нас обладает. Все надо заработать своим трудом. То есть Богу паразиты не нужны, он их не выращивает. Вот это важно усвоить. Можно ли произвольно воздействовать на них? Ну, то есть, на вот эти накопления, которые у каждого из нас. Можно ли, пытаясь оживить человека, чей кармический цикл влечет его уже на новый уровень существования? То есть, ему надо уходить, а его не пускают. Его пристегнули к аппарату. Не принесут ли вред попытки насильно привязать уходящий в другой мир энергетический комплекс человека? Привязать к отжившей свой век физической оболочке. То есть, наука настолько невежественна в этих вопросах. И врачи, и родственники людей, оказавшихся в таком состоянии, могут подтвердить, что в безнадежных случаях искусственное поддержание жизни причиняет умирающим неописуемые страдания. Один журналист писал о своем домашнем кошмаре, когда из глаз его умирающего отца, подключенного к аппарату искусственного поддержания жизни, катились слезы, хотя тот был в глубокой коме. А само выражение лица умирающего молила об освобождении его. То есть искусственно в оболочке поддерживали жизнь, хотя на самом деле он уже жить тут не хотел. В медицине давно уже ведутся дискуссии по поводу юридических, моральных прав врача отказаться от искусственного поддержания жизни умирающего, если такое существо не дает ему шанса выжить, а лишь продлевает мучения умирающего. Так вот, возникает вопрос, как определить меру допустимого в искусственном поддержании жизни грубой физической оболочки человека. Очевидно, это можно сделать лишь всесторонним и тщательным анализом пациента. Избавить умирающего от лишних мучений, дать ему возможность уйти из этой жизни в соседнюю жизнь, уйти достойно, это стало быть помочь ему сохранить часть жизненных сил, которые понадобятся его тонкому телу при переходе в тонкий мир. В таком случае никаких нарушений кармических механизмов не происходит. конце концов, медицина-то ведь призвана, прежде всего, облегчить жизнь людей, а тем самым ее негативные кармические аспекты тоже смягчить. Так что есть мнение, что эвтаназия является не убийством человека, а именно облегчением его участи. Если при этом учесть, что смерти как таковой вообще не существует, смерти нет, так сейчас ученые пришли к такому выводу, и в тонком мире разумная жизнь человека продолжается, то проблема эвтаназии не должна иметь столь мрачную и безысходную окраску, которой поневоле приданы ей многочисленными бестолковыми дискуссиями и невежественными рассуждениями. Возвращаясь к проблеме клинической смерти, остается добавить, что тайны этого загадочного состояния и связанные с ним практические проблемы реанимации будут разрешены лишь тогда, когда в медицине, независимо от властей и от денег, появятся приборы, позволяющие анализировать состояние не только физического тела человека, но и состояние его тонкоматериального комплекса. Когда настанут эти времена, сказать трудно, пока у нас заправляет всем еще черная иерархия. Несомненно одно, решение этой проблемы могли бы помочь именно эзотерические знания космоса, а также знания, пришедшие к нам из глубокой древности. Рассматривая психоэнергетическую природу смерти, невозможно обойти молчанием проблему самоубийства. Что происходит с тонкоматериальной структурой человека в случае, если его уход из физического мира был не вызван естественной смертью, а был самоубийством? Каковы бы ни были причины самоубийства, их последствия все равно оказываются ужасными, именно своей безысходностью. Главная причина самоубийства – это не столько даже тяжелые жизненные ситуации, сколько незнание человека, то есть самоубийцы, последствий самовольного ухода из физической жизни. О недопустимости самовольного сведения счетов с жизнью говорят практически все религиозные и духовно-философские, а тем более эзотерические учения Востока. Они называют самоубийство актом величайшего невежества и осквернения своего сердца. А ведь человек – существо бессмертное. Представляете, как он помогает, в кавычках, с обратной стороны себе, самоубийству? Человек, совершивший самоубийство, рассчитывает на одно. Мол, вот, раз и навсегда я сейчас положу конец всем проблемам и всем нравственным мучениям. Это, мол, якобы полное прекращение плотской жизни, угасание сознания и потом небытия. Но в таинственном мире, а он уже не таинственный сейчас, тонкий мир, он ожидает каждого из нас. Небытия никакого нет. Там еще куда более активная жизнь, чем здесь. Нет забвения всего и вся, как считает невежда, на которую рассчитывают вот самоубийцы. В тонком мире человек не только продолжает жизнь свою, все, с чем ушел отсюда, все с ним. Но он остро пожинает карму очередной земной жизни, то есть вступает в мир посмертных следствий, земных мыслей и поступков. Человек, отягощенный трудными, нерешенными жизненными проблемами, в тонком мире будет также мучиться теми же проблемами, которые он не смог решить здесь на земле. Перешедший в мир тонкий с еще большей остротой, вот это вот очень важный момент, с еще большей остротой, ощутит там свои земные проблемы. Но в отличие от физического мира, в тонком мире у него практически не будет возможности что-либо исправить, там это невозможно сделать. Останется лишь мучительная эмоциональная реакция на сцены драматических эпизодов земной жизни. Они будут проходить перед его тонким зрением, перед его чувствами. Именно вот это выражение мы встречаем в непонятных для нас словах Христа. Он сказал, что развяжете на земле, то будет развязано и на небе. А что свяжете здесь, то и там будете связаны этим. Вот и все. Великий космический учитель, владыка нашей Солнечной системы. Все это, даже вот в этих четырех Евангелиях, там немного осталось от его высказываний. И то они многому научат, если человек разбирается в этих вопросах. 90% того, что он рассказывал своим апостолам, мы этого с вами не знаем. Развязывать узлы тяжелых кармических обстоятельств можно только здесь, пока человек здесь живет. Если же вместо этого человек уходит из физического мира в тонкий мир по случаю самоубийства, то неразвязанные узлы будут мучить его после смерти еще больше, непрестанно терзает душу деталями процесса самоубийства, которое воспринимается и переживается там более остро, чем реальные события нашей физической жизни. То есть там нет, вот тут что-либо случилось, мы тут переживаем, там мучаемся. Буфером, который смягчает эти переживания, у нас является физическое тело. Там его нет. В этом как раз вот причина остроты переживаний этих. Ужас самоубийства состоит не только в том, что проблемы, приведшие к такому концу, остаются столь же острыми и еще мучительнее терзают человека. Самоубийство, кроме того, связано с нарушением важнейших космических законов, законов кармы, то есть жизненного предназначения человека, срока его жизни на Земле. Ведь каждый из нас рождается на Земле с определенной миссией. А эта миссия касается как личного, так и духовного развития всего человечества. А если вот этот, скажем, дух, то есть человек, талантлив, велик, то миссия может касаться не только его самого, но и многих других людей. Человек еще до воплощения сюда, до рождения сюда, знает, в чем состоит вот это высшее духовное назначение его. То есть он посвящен в задачу своего воплощения, когда перед тем, как сюда прийти. Но когда он облекается физическим телом, телом плотной материи, то физическая материя затемняет знание души. И жизненное назначение, миссия человека может забываться. И многие действительно это забывают. И если же человек забыл задачу своего воплощения, то ему могут помочь ее вспомнить. Он может, обратившись с любовью к силам света, может получить разъяснение. Но только если будет настойчив и серьезен в своих прошениях. За это следует благодарить высшие силы всю свою оставшуюся жизнь. Ну, это, конечно, так поступят серьезные люди. А большинство, нужно им это выяснять, там, эту миссию. Будем сейчас жить, как все, как стадо вокруг все. Для выполнения своего предназначения человеку законом кармы, а также другими законами космическими, дается определенный срок жизни на Земле. Дается соответствующее количество жизненной энергии. А вот куда он ее потратит, это уже другой вопрос. То есть все ему дается в аренду. Дается ментальное тело, которым он мыслит. Дается тонкое тело, которым он чувствует. И дается физическое тело, которым он действует. За все это потом придется дать отчет. Как ты с этим, со всей, так сказать, арендованной материей обошелся? Если же кто-либо покидает физический мир раньше отмеренного ему срока, то он, естественно, не выполняет свое предназначение. Кроме того, потенциал энергии, данный ему на весь период жизни, также остается нереализованным. Вот это очень важный момент. А значит, неизжитая жизненная энергия будет притягивать душу самоубийцу к физическому миру. Именно столько лет будет притягивать, сколько ему суждено было кармически здесь прожить, в физическом мире. Когда человек умирает собственной смертью, то он, как правило, легко и безболезненно отрывается от физического тела, оставляет эту грубую оболочку и поднимается в тонкий мир, наполненный для него и для многих чарующей музыки, неисчислимых красочных оттенков и так далее, и так далее. И там он занимается чем? Ну, на эту тему у нас были лекции в прошлом. Но если хотите, можно еще рассказать вам, чем каждый из нас может там заниматься. Свидетельство этому – переживание людей, испытавших состояние клинической смерти и посетившие некоторые сферы тонкого мира. Но при, естественно, прерванной жизни, вот этот энергетический комплекс человека в силу неизрасходованного энергопотенциала оказывается привязанным к низшим слоям астрального мира или тонкого мира. Именно в низших темных слоях тонкого мира обитают, согласно эзотерическим учениям Востока, люди, приступившие законы космической жизни. То есть в нижних слоях, это как своего рода некое сито, всех преступников задерживает оно в нижних слоях, дальше он подняться не может. Даже если самоубийца был неплохим человеком, то избежать притяжения низших, так называемых адских сфер сознания ему не удастся. Если человеку, например, суждено было прожить 70 лет, а он уничтожил свое тело в 20 лет, то оставшиеся 50 лет он будет пленником низших темных слоев тонкого мира и окажется обреченным на мучительное тягостное скитание между нашим физическим и вот этим слоем тонкого мира. А где седьмой слой тонкого мира находится? Под корой планеты. А шестой слой тонкого мира, он связан со всеми жидкими средами нашего мира. Вот океаны, все воды, моря, озера, реки. Это шестой слой тонкого мира. Пятый слой – это вот вся воздушная атмосфера. Еще в древности было отмечено, что посмертные привидения и призраки принадлежат, как правило, самоубийцам, жертвам убийств, войн, терроризма, несчастных случаев. Это объясняется тем, что астральные тела самоубийц, жертв разных, не имея возможности уйти в более высокие слои тонкого мира, часто появляются в виде призраков в тех местах Земли, где ими было принято вот это роковое решение о самоубийстве. Вот, кстати, все, что связано с полтергейстом. Так вот, как раз все эти фокусы, все эти безобразия творят как раз те, кто застрял между нашим физическим и нижними слоями тонкого мира. Они не там и не тут, а у них тут многое осталось. Они иногда хотят здесь что-то сказать оставшимся, а не могут. Зато летают всякие тарелки, диваны падают там, холодильники, вода из стен льется и так далее, и так далее. Горят вещи, которые вообще гореть не могут, ну и так далее. Ну, а полтергейст это тот, мы тоже с вами говорили. Один из пациентов доктора Моуди, оказавшийся в состоянии комы, в результате попытки самоубийства, рассказывал. Когда я был там, то почувствовал, что две вещи совершенно запретны для человека. Это убить себя или убить другого человека. Если я совершу самоубийство, то я брошу Богу в лицо его дар. Так мне там сказали. А убив кого-либо, опять нарушу заповедь Творца. А вот слова женщины, которая вернулась в жизнь после приема смертельной дозы какой-то заразы там. У меня было явное ощущение, что я сделала что-то нечто дурное. Не по нормам жизни, а по высшим заповедям. Я была настолько уверена в этом, что отчаянно хотела вернуться опять в тело и продолжать здесь жить. Как отмечает доктор Моуди, посмертное ощущение пациентов показывает, что естественная смерть отличается ощущениями успокоенности, а также чувством, что, мол, все верно, это завершение моей судьбы. В то время как самоубийство характеризуется смешанными чувствами, беспокойством, определенным ощущением, что это неверно, и мне надо вернуться и дождаться своей настоящей смерти. Вот Коротков, например, профессор из Санкт-Петербурга, он тоже серьезно не изучает вот феномен смерти с помощью эффекта Кирлян, свечения, которое исходит от трупов. Вот он тоже пришел к выводу, что те, кто умер естественной смертью, скажем, от старости, и неестественное в результате самоубийства имеет разную энергетическую природу излучения, которое исходит от трупов. От самоубийц проходит там, скажем, 5 дней, там, 10 дней, свечение не проходит. Тогда как у нормально умершего, на 3-5 день свечение постепенно исчезает. Есть явление самоубийства, еще одна страшная тайна, имеющая отношение к тонкому миру. Многие люди из числа пытавшихся покончить с собой, но спасенные врачами, уверяли, что решение свести счеты с своей жизнью им подсказали некие голоса из тонкого мира, в которых они часто узнавали голоса своих умерших, якобы родственников. Подобное явление служит косвенной, а иногда и прямой причиной самоубийства гораздо чаще, чем считают. Голоса тонкого мира, которые обрабатывают сознание будущих самоубийц, вот эти голоса на самом деле никакого отношения к умершим родственникам и к светлым силам высшего мира не имеют. Они принадлежат к определенному классу темных существ, которых великий врач средневековья Парацельс назвал элементариями. Среди них есть положительные, а большей частью очень вредные, очень вредоносные существа. Вот эти темные и вредоносные охотятся за жизненной энергией людей. Они предпочитают не добывать энергию самостоятельно своим трудом, а воровать ее. И вот в момент смерти самоубийцы в пространство выделяется огромное количество психической энергии, которая как раз и служит вожделенной пищей для вот этих вот астральных вампиров, этих отбросов человечества. А кто такие вампиры эти? Это не какие-то специально сотворенные Богом какие-то там черти или демоны или дьяволы. Это люди. Люди, сбросившие физическое тело, они здесь были паразитами. И туда, уйдя, они становятся еще более страшными паразитами.